подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Удельники нашей сегодняшней передачи – это науковцы Александр Морозов, доследчик центру имя Бориса Немцова в Празе. Александр, добрый день.
Добрый день.
И Олесь Герасименко, доследчик в Оксфордском университете. Олесь, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение, которое вчера приняла Рада Еврозвязу на конт Беларуси. Ну, так отрималось, что инцидент с самолетом, с захопом Романа Протасевича отбылся литерально на первые дни этого саммиту. Так что саммиту как бы довелось это питание разглядать. Коли коротко, то решение наступного зместу принятое. Как бы дано указание Раде министров прискорить процесс формирования списку персональных санкций. Так само дадено указание прискорить процесс формирования списку новых экономичных мер, как особенную опцию. А так само на упростовой реакции на инцидент с самолетом, а миновито рекомендация европейским перевозчикам облетать Беларусь и не летать туда. Это рекомендация и, ну, фактично, загад краинам Еврозвязу закрыть для полетов белорусских компаний как аэропорты краинов, так и не. То есть белорусские самолеты, белорусские авиакомпании не могут летать у краины Еврозвяза и над краинами Еврозвяза. Вот такие основные четыре. Олесь Герасименко, как бы вы оценили, вот на первые дни этого саммиту, ну, шмат было размову про то, что, ну, чай за все, як за все, выкажут глубокую занепокоенность. Вот это решение, это та самая глубокая занепокоенность, это нечто больше.
Мне кажется, это на шмат больше занепокоенность и это довольно серьезные кроки и, максимум, самые великие санкции, которые колись выживались в отношении Беларуси с боку Европейского Союза. И это демонстрирует, что Европейский Союз правда имеет некие более расширенные, скажем, инструменты, как воздействовать на Беларусь. Але эти инструменты появляются в их руках только тогда, когда, скажем, граждане самого этого Евросоюза утягнутые у историю, как это случилось с этим самолетом. Там было очень много граждан самых разных стран, и, кажется, большинство была все-таки из Евросоюза, и это, безусловно, повлияло на решение. Поэтому, мне кажется, это очень серьезный крок и довольно великая измена повестки не относительно Беларуси и относительно Беларуси.
Александр Морозов, а как вы оцениваете вот это решение? Как завжди, до речи, в подобных ситуациях, у некоторых возникает думка, а те не перереаговать. Ну вот, некоторые кажут, что слабое такое решение принимается, але вот это решение, какие были приняты, ну, яны как бы сустракались с критикой и сбоку людей, скажем так, совсем неприхильных до режима Лукашенко. Ну, некоторые вот кажут, что как бы с Беларуси зараз многие люди бегут от режима, бегут от репрессий. И тут, как Евросоюз, как подаруночек, для них Европу и закрывает. Вот, как бы, так это кажут про Россию, там, что, как бы, будет бомбовать Воронеж, а тут эти не отрымалась мера супрать, ну, вот, так сказать, тех людей, которые хотят сбегать из Беларуси от репрессии.
Ну, во-первых, я скажу, что, мне кажется, для Евросоюза и для отдельных национальных правительств Европы то, что сделал сейчас Лукашенко, это действительно не просто эскалация, а шокирующая эскалация. Почему шокирующая? Потому что, ну, все же несмотря на весь ужас произошедшего, так сказать, во время протестов и всех этих действий со стороны Лукашенко, все-таки существовала такая, ну, что ли, матрица восприятия Лукашенко такая, что он лавирует, маневрирует. Поэтому, подавив протесты, он перейдет к, ну, во всяком случае, к такой более инерционной, более спокойной политике, ну, то есть к деэскалации. И вдруг оказалось, что вместо этого буквально накануне саммита глав Евросоюза Лукашенко предпринимает чрезвычайно вызывающий, провокационный шаг, то есть шаг, который, на который действительно невозможно реагировать ни правительством, ни европейским избирателям, потому что удар нанесен именно в, ну, в такую вещь, которая, на которую обращают внимание люди, это авиаперевозки, то есть угроза при авиаперевозках. И, по всей видимости, сейчас обдумывая ситуацию, мы спрашиваем себя, Лукашенко, ну, конечно, наверное, обдумывал для себя последствия, да, этого, какие могут меры быть приняты в отношении белорусской авиации, там, и его самого, и так далее. Этот вызывающий шаг, конечно, довольно приходится интерпретировать как? С одной стороны, в сторону, ну, понятно, Кремля, да, что Лукашенко с точки зрения Евросоюза, в общем, де-факто повторяет вербетица по-своему. Потому что что это такое? Это действие как бы не совсем на своей территории в данном случае у Лукашенко. Да, это в небе над Белоруссией, но для Европы это по существу действие на территории Евросоюза, как действие Кремля по подрыву, так сказать, складов. То есть некоторые, и не случайно поэтому, сразу многие заявили, в том числе и в Европе, квалифицировали как государственный терроризм. А это то же самое примерно по квалификации, как то, что произошло, как то, что квалифицируется как событие в Чехии, в Рбетице. Поэтому здесь Евросоюзу, Евросоюз, с моей точки зрения, как бы он ни был настроен, он стоит в результате этого перед необходимостью очень жестких решений. Потому что шаг просто как бы экстраординарный, даже для Александра Григорьевича Лукашенко. И поэтому я думаю, что если отвечать на вопрос, Юрий, который вы задаете, то при всем сочувствии, несомненно, к белорусам и прекрасно понимая, в каком положении они окажутся. Мы много об этом думаем. Я, кстати, об этом много думаю, потому что в Чехии довольно много, не только в Польше, но и в Чехии сейчас довольно много белорусов, ушедших сюда в последние полгода. И мы все понимаем, насколько сложными станут коммуникации между родственниками, например, да, насколько утяжелится положение студентов, которые привыкли ездить, да, ну, они пусть ездят наземно, но некоторые летают, да, а главное, что дело не только в том, что закроется аэропорт, но ограничение полетов, оно скажется и на режиме, несомненно, наземного передвижения, потому что это все-таки закрытие страны. И это все люди, которые в очень сложном положении, оказывается, более сложном, они об этом много думают. Но с другой стороны, авиаперевозчики, независимо от решения Евросоюза, не могли бы реагировать иначе. В противном случае просто Международная ассоциация авиаперевозок не в состоянии вообще, так сказать, как-то себя защитить. Поэтому решение по ограничению полетов неизбежное. А вот то, что дальше предпримет Евросоюз, в рамках вот того списка, который она огласила, это довольно важно, потому что действительно и в Беларуси многие ждут, что все-таки здесь будут меры, направленные более жестко, конкретно на режим, на политический, на Лукашенко, на его людей. Как бы новый какой-то раунд санкций, который, может быть, повлияет на ситуацию.
Олесь, а вот как вы лечите то, что эта операция захопу, операция захопу самолета, операция захопу Протасевича была литерально напередодні саміту Евросоюзу. Это было зроблено адмыслово, ці просто так супало. Бо якби, ну, можна було чакати, що рішення саміту будуть більш жорсткими, коли вони відбуваються одразу. Так що в этом сенсі асабліва жорсткай рэакцыі як бы Лукашэнка мог чакаць, мог разумець, што яна будзе і на это свядома пайшлі. Вот як бы ані ваш, а вот і напляваць, і хай сабе. Як вы лічыце? Як вы вот это тлумачыце?
Мне здаецца, што яны пайшлі на гэта для таго, каб скапіць актывіста, які летел на самалёце, умілі то гэты дзень, і хутчэй усё не выбіралі, калі ён паляціць. І ён лецеў з Грэцыі у Вільню, у Вільню, дзе ён знаходзіцца, базуецца, і часткай, ён з'яўляецца часткай каманды Ціхановскай. Ён быў у Грэцыі, таму што ён таксама быў часткай каманды Ціхановскай, проста лецеў ён пазней за яе. І я адразу падумаў, калі з'явіліся першыя паведамленні пра гэта самалёт, што ён нібыта садзіцца ў Мінску, я зразу прыгадаў, што Ціхановская некалькі дзён таму была ў Грэцыі, а падумаў, што, магчыма, яна была на борце, Франа Пячорка, ці нехта яшчэ з яе каманды. Падумаўся, што яны ўжо прыляцелі ў Вільню тым самым рэйсам, як яны казалі, трошку раней. Утрымліваецца, што проста сачылі за гэтымі людзьмі, але вось чамусьці выбралі яго, ці так атрымалася, ці так было запланавана, незразумела. Але я думаю, што яны, мне здаецца, што не моцна тут думалі пра саміты, пра не ведаю, пра дзень, тыдзень, хаця ў мінулым тыдні ў Беларусі здарылася вельмі шмат негатыўных падзей, там, пачынаючы з касцёла ў Буславе, які гарэў пасля закрыцця Тутбая, пасля смерці актывіста, а паведамленне пра смерць, магчыма, смерць здарылася раней, мы не ведаем. Але мне здаецца, вось, працягваючы гэту размову пра сутнасць адказу такога вельмі раптоўнага, і Евросаюза не характэрнага, раптоўнага адказу, канечне, гэта здзіўляе і дэманструе, што Евросаюз рашучы, але сапраўды, мне здаецца, для Беларусі гэта вельмі негатыўныя меры закрыццё, фактычна закрыццё прасторы беларускай палётаў, таму што ўжо наземная мяжа на яе перасякаць. Не ўсе беларусы могуць, каб нават выехаць ці прыехаць, ну, перш выехаць, не ўсім гэта даступна. Адзіная мяжа, якая застаецца адкрытая, гэта Расія, ну, напэўна, гэта іншая размова, але мне здаецца, што гэта вельмі памылковае рашэнне, гэтага рашэння можна было пазбегнуць, можна было абмежавацца, калі ўжо так хацелі моцна закрыць пералёты, маглі б забараніць еўрасаюзскім кампаніям транзітныя пералёты, абмінаць проста Беларусь, але Белавія, мне здаецца, тут зусім ні пры чым. Та манапаліст беларускі, адзіная кампанія, якая фактычна займаецца пасажырскімі перавозкамі рэгулярна з Беларусі ў Беларусь. Большая, на большую частку мае. Астатнія кампаніі, это фактычна пагадненні з Белавіяй, там Люнгаўцы, іншыя. І гэтыя санкцыі, гэта, мне здаецца, это новы жалезны заслона для беларусаў. Гэта вельмі моцна абмежаванне на будучыя Беларусі. Магчыма, прайдуць гады, калі Беларусь зноў адкрыецца для света. Цяпер, каб проста выехаць з Беларусі. Цяпер, калі ты прылятаеш у Мінск, адтуль нельга нікуды вылецець. Можна толькі застацца. А вылецець з Мінску, здаецца, можна будзе толькі праз Москву.
А как можна прылецець зараз у Мінск? Толькі праз Москву.
Бо справа ў тым, што перлёты, калі коронавірус скончыцца, будзе Пекін, можа быць яшчэ Стамбул.
Ну, у Мінск праз Пекін ліцець, это прыгожа, канешна, это красивая.
Чым давядзецца?
Алесь, а як вы лічыце, вот уже Александр таксама пра гэта казаў, вот гэтыя меры, якія прадугледжаны чацвёртым пакетам, які павінны прыняць у чэрвені, яны будуць значна больш жорсткімі, чым былі б, калі б вот гэтага інцыдэнту з самалётам не было. Ці тут адказ такі стымул рэакцыі. То есть вот нам далі стымул, захапілі самалёт, мы па самалётнай лініі адрэагавалі вельмі жорстка, а санкцыі, як мы іх планавалі, а такія рэчы плануюцца доўга, ну так они і будуць. Не будзем асабліва нічога мяняць. Вот якая версія, на ваш погляд?
Ну, мне здаецца, што санкцыі будуць узмацняцца, але працэс гэтых санкцый на такі доўгі, да, пакуль іх там разглядаюць, прымаюць, пакеты розныя.
Ну, вот чыста арытметычна. В першых трох былі сем прадпрыемстваў. В новым пакеце, ну, я разумею, што гэта крыху, так сказаць, гаданне на кававай гушчыні, но тым не менш. Будзе 10, 20, 100 прадпрыемстваў. Прыкладна, парядак.
Ну, гэта немагчыма уявіць. Можа быць, мне здаецца, там До речі, в принципі, два пункти було в постанові Європейського Союзу. Один пригадував поширення гэтага ліста прадпрыемствам і асобам з абмежаваннями, а інший, наступний пункт, скаже про некі новыя дадатковыя меры. Може быць, вось гэты наступны пункт, ён найбольш, скажам, цікавы, які паказвае вот менавіта нешта новае, магчыма, некі новую, скажам, вымярэнне гэтых санкцый. Але якое вымярэнне? Ну, колькі прадпрыемстваў? Я не ведаю, ну, гэта немагчыма уявіць. Я думаю, самі бюракраты Еўросаюза яны не уяўляюць. Гэта такі доўгі працэс узгаднення, што зазумеем месяцы, і за месяцы гэтыя, гэта вось гэта нервовасць, гэта вось узбуджанасць, эмоцыі вось гэтых вось гэтага тыдня, яны сыдуць, забудуцца. Пытанне самалётаў з Беларусі сыдзе зноў з павесткі дня першых палос газеты, вэб-сайтаў па ўсім свеце. І на гэтым гэтыя санкцыі могуць быць не нашмат больш насамрэч адрознівацца ад папярэдніх пакетаў.
Александр, вы ўжо закранулі тэму, так бы мовіць, Петрова і Башырова, толькі ўжо на новым, так сказаць, на новай пляцоўцы. Но многія кажуць пра тое, што надта ўжо, так бы мовіць, тонкая была аперацыя з захопам Пратасевіча, бо, гледзячы па ўсім, працавалі людзі і ў Афінах, в Атэнах. Вот шэраг элементаў многія, так сказаць, кажуць, што, ну, ўсё ж такі, гэта почерк спецслужбы высокого класа. Ну і плюс к таму вот эта дзіўная інфармацыя пра тое, што чацвёра пасажыраў гэтага рейсу, які пасадзілі ў Беларусі, грамадзяне Расіі, яны не паліцелі далей. Яны паліцелі, паехалі кудысьці. Вот. Хаця з іншага боку, калі это, умоўна кажучы, ставім сябе афіцэры расійскай разведкі, такім як бы нічога не замінала б паліцець спакойна ў Вільню, а з Вільні паліцець у Маскву. І якраз вот эта чацвёрка, якая засталася, она хутчэй дэманстрацыя таго, што як бы мы тут, мы прысутнічаем, мы в гульні, чым вот просто какая-то памылка, так сказаць. Хаця дзеянні таго ж Петрова і Башырова паказваюць, што там і лажы хапае. Вот. Но ўсё ж такі вот эта вот сітуацыя з чатырма людзьмі, якія не паліцелі далей, это хутчэй свядомая дэманстрацыя таго, што мы... Так вот, а они там?
Ну, мы сейчас, конечно, не знаем точно, и было бы интересно дождаться, когда журналистские расследовательские группы, которые имеют доступ к базам данных авиационных перелетов, а это достаточно доступная для них информация, мы узнаем как бы эти имена, вместе с именами расследователи как бы установят, кто эти люди, которые летели вместе с Протасевичем и сошли в Минске. Мы не знаем, но первый момент важный. Конечно, сотрудничество ФСБ и КГБ во время задержания Зиньковича и Федута в Минске, оно, ну, как бы сказать, и публично показало, да, что российские спецслужбы действуют вместе с белорусскими во всех тех случаях, когда они считают это необходимым, откликаются на просьбы Лукашенко, а и наоборот, очевидно, что Лукашенко откликается его аппарат на просьбы московского ФСБ. И вообще говоря, это создает некоторый парадокс, даже я хочу подчеркнуть, потому что задержанная российская гражданка София Сапега, да, в Москве, с одной стороны, значит, могут писать, например, что как же так, почему российский МИД за нее не вступается, у нее российский паспорт. Но если смотреть под другим углом зрения, можно сказать, ну, секундочку, ее задержали спецслужбы союзного государства, и она сидит, вообще говоря, просто точно так же в белорусском КГБ, как она сидела бы в московском КГБ, потому что это взаимодействие. Это первое. Второе, что я бы не очень торопился, потому что, глядя на ситуацию, я не вижу, зачем именно привлекались бы российские спецслужбы для сопровождения Протасевича как бы из отпуска в Афин в Вильно. Я понимаю, что там были белорусские спецслужбы, но этого вроде бы достаточно. Поэтому можно выдвинуть тут массу предположений, там, скажем, что это возвращались люди, которые просто транзитом летели через Вильнюс, и они, как я сам, например, тоже бы в такой ситуации, когда рейс задержан на неопределенное количество времени, причем с международным скандалом, предпочли бы уехать в Москву не через Вильнюс. А может быть, и это тоже вполне возможно, самолетом летели с российскими паспортами оперативники, которые вообще в Афинах были по другим делам, ну и так далее. Поэтому я бы не настаивал на такой как бы жесткой публичной интерпретации, что люди, которые летели с российскими паспортами в этих самолетах, это российские оперативники, которые сопровождали именно Протасевича.
Олесь, а до вас у меня питание про, как бы мовить, политичное рехо, про политичные бонусы, про это уже многие пишут, что на сам речь, как бы, выиграл на этом инциденте Путин. В том смысле, что организовал он это, или не организовал он это. Часом користаться чужой дуростью – это значительно лучшая, как бы, тактика, чем ее самому организовывать. Але такое уражение, что Лукашенко, ну вот, как бы обрезал себе зараз уже все альтернативы, и зараз он, как бы, вот в руках Владимира Владимировича. Это так отрымалось? Это саправды так?
Ну, трошку отрымливается, что так. С пункту глядения международных отношений, не веду, международного становища Беларуси, она теперь больше будет нагадывать такие, не ведаю, частки былого Советского Союза, которые контролируются Россией, которые в плане международных неких взносинов и с какими как бы связи свету просто перерваны. Ну, не ведаю, некое там Приднестровье, например, там Крым, который только можно из Москвы так само прилететь, да, ну, с России можно только прилететь. Тобок, тут іншых кампаній не ведаю, бо таксама санкцыі, дарэчы, існуюць супраць іх. Ну, я не ведаю, это выглядае даволі больш і больш падобна. Не абавязкова тое ж самае, але не ведаю, у транспартным суадносінах Беларусь цяпер будзе нагадваць некі там арктычны рэгіён Расіі, там Магадан, адкуль таксама, вось ён бліжэй да ЗШ, але ЗШ адтуль не паляціць, толькі можна праз Маскву. Тое ж самае, здаецца, Беларусь ператвараецца паступова праз гэтыя вось такія крокі. Ну, і іншыя рэчы, канешне, просто фактично изоляция, не веду, высылка латвийского посольства у всего просто. Это все связанные речи, и они, конечно, так само на эмоциях здарились, але наступство этого так само вельми тяжко, скажем, это тяжко вернуть, вельми легко выслать, вельми легко оборвать, вельми легко закрыть межи, вельми легко все перекрыть и просто перетворить Белоруссию в такую черную дырку, але как бы вернуть все назад на шмат тяжее. И, дается, Россия, какая не супрость такого стану, яка не супраць такого стану, таму ж Крыму, Прыднестровью і так далей, чаму яна будзе супраць такого стану для Беларусі, калі яна лічыць Беларусь сваёй такой не калоніяй магчыма?
Ну і, можа быць, крыху больш такой аддалены прагноз, ці будзе тэма Беларусі, тэма самалёта, абмяркоўвацца на саміце Байден-Пуцін. Ну, ён ужо вот ось-ось отбудется. Тут интервал помеж этой подеи и сами там вельми невеликий. Вот те будут я ныне обмерковывать это? Как вы меркуете?
Ну, мне кажется, что уже вчера было поведомление, что размовляли представники США с людьми Россия, разумею, они так само уздымали эту тему российским МЗС и американским ураде. Але, ну, может быть, они пригадают про то, что саправды эта тема, как бы, она будет все-таки надёжной больше-меньше в той час, когда встречи будут с керуністом США и России. Они могут пригадать тему Беларуси, трошку обмерковать, але по сутности, я не думаю, что это мало что изменить. И это, дальше, подкреслить еще один раз, что Беларусь, на жаль, губляет свой статус как незалежного, просто незалежной краины, свою суверенность, когда фактически Россия и США обмерковывают ее без удела белорусов. Не веду, те шмат от этой корысти белорусам, я не помню.
Александр, у меня до вас питання про позицію Росії і тое ж питання, от я задавав Олесю, Білорусь як тема зустрічі Байден-Путін. Цікава річ. Захарова в своїм таким звичайним стилі, кшталту самі ви козли, так сказати, от ви дводушне, ви сказали, що вас це шокувало, а нас ваше шокування шокувало, і вогулі ви там самі самоліти сажаєте, мовляв, нема чого вчити нас, як ковырятися в носі. Вот. Вот така була реакція Захарової. А реакція Пескова була: ми розбираємося. Питання складане. Тобто Захарова вже розібралася все імгненно, вот, а Песков ще вот как бы розбирається. При тому, що вони как бы представники одного державного апарату. Ну, по-разному, видать, люди разбираются. Вот как бы вы прокомментировали вот этот разнобой, ну, и я кажу, перспектива саммит.
Если говорить про саммит, то мне кажется так, ведь дело в том, что Байден будет встречаться с очень большим кругом во время своей поездки в центральную, ну, вообще в Европу, и в частности в Центральную Европу в это же самое время. Будет встречаться с большим кругом центральноевропейских руководителей, обсуждать весь узел проблем, который здесь сейчас образовался. Надо сказать, что это надо подчеркнуть, что и перед Байденом, и перед его аппаратом, и перед всеми в Центральной Европе руководителями, конечно, встает очень большой вопрос сейчас, потому что все видят, что ситуация в Восточной Европе как-то заново набухла в совокупности. Речь идет не только об этом конкретном эпизоде с гражданским лайнером, но здесь целый узел новый образуется. И он образуется и из изменения позиции там, Зеленского в контактах с Москвой, и из вот этой шокирующей эскалации, которую Лукашенко предпринимает, и одновременно с кучей проблем с самим Кремлем и так далее. То есть здесь новая ситуация, это будет обсуждаться. Я думаю, что эпизод с лайнером не будет обсуждаться, на мой взгляд, конкретно. Почему? Потому что там не задеты непосредственно американские граждане. В то же время обычная американская администрация, она реагирует, и мы помним даже по событиям в Беларуси, что когда имеющий американский паспорт Виталий Шкляров был арестован, то американская администрация предпринимала определенные шаги и так далее. Вот, что касается вот этой главной темы здесь, то она, конечно, очень сложна. Почему? Потому что Кремль и Минск находятся в каком-то таком сложном, что ли, симбиозе теперь. И с одной стороны, так сказать, на Лукашенко влияют какие-то модели путинского поведения. Но вот ясно видно, что этим захватом самолета Лукашенко продемонстрировал как бы такую путинскую модель суверенитета. Вот с точки зрения Кремля в последнее время, официальных его заявлений, идеологии, суверенитет – это когда вы имеете возможность делать, что хотите, а вам за это ничего не будет. Это вот такая концепция суверенитета, которую Кремль демонстрирует. А все остальные страны, которые так не действуют, они обладают ограниченным суверенитетом. И вот Александр Григорьевич смело демонстрирует Европе, что хотя его обвиняют в потере суверенитета и в том, что он сдал страну на руки Путину и Кремлю, так сказать, продал ее буквально за сохранение власти. Наоборот, он показывает, что он в высшей степени суверенен, что ему совершенно наплевать на какие-либо санкции возможные, на нарушение международных норм авиаперевозок, значит, на возможность задерживать людей там и так далее. Это, с одной стороны, здесь он как бы подражает Путину. С другой стороны, Лукашенко в этой ситуации, конечно, загоняет и Путина в тупик. И я вижу по российским комментариям в социальных сетях, что там много сторонников Путина, которые пишут, что делает Лукашенко. Он, значит, как бы ухудшает положение, наше положение здесь. Значит, Лукашенко затягивает Путина, значит, вместе с собой в могилу. Эти настроения там тоже видны. Вот. Возникает такой странный симбиоз нового качества. Это очень большая проблема. И в этом смысле слова позиция Кремля публичная, она даже не так важна, потому что мы знаем, уже видим, что вот этот розыгрыш между Захаровой и Песковым, он продолжается довольно долго и по любому поводу. У нас МИД теперь превратился в России в такое агентство пропаганды, а не в МИД. Это все чувствуют, потому что у нас Захарова говорит не как Риббентроп, а как Геббельс. А вот, значит, с таким пламенным энтузиазмом, как бы, и на таком языке. А Песков, наоборот, превратился в Риббентропа. Он, значит, как бы, ну, так сказать, занимает такую позицию, что, ну, посмотрим, как бы, это, мол, не наш вопрос, как бы, то есть такой деликатностью, как бы, мы дистанцируемся от проблемы, вот так, как бы, он дает понять. Но при этом надо сказать, что эта игра Пескова, она тоже недорогого стоит, потому что, ну, хорошо видно, что это никакое нереальное дистанцирование, не намерение, вот Песков сказал, мы не должны торопиться с оценкой, должны трезво взглянуть. Это эвфемизм употребляется для того, чтобы, ну, вообще замылить дело. Трезво взглянуть – это значит никогда уже не взглянуть. Значит, с точки зрения риторики Кремля и Путина и Пескова. Вот. Поэтому они хотят, чтобы здесь вообще ничего не рассматривалось. Давайте забудем про этот эпизод, он был неудачным. Вот и все.
Ясно, добро. Дякую великий Александр, дякую великий Олесь. Я думаю, что еще эта тема, эти выники саммиту, их реха будет обмерковываться, и затем, что же будет далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.